С Новым годом, дорогие друзья, братья и сестры, с новыми милостями Господними, которые обновились этим утром. Этой ночью мы пережили войну и голод одновременно, да? Был голод, вы знаете, голод и недостаток пустого места. Мы так думали, куда бы все это вмещать, все, что заготовлено, отколано, приготовлено, как это нам вместить. По милости Господней мы перешагнули порог Нового года, новый день. И мы встречали этот Новый год на коленях, отмечаем этот первый день Нового года в Доме Божьем. У нас хорошее начало Нового года. И наши братья предлагают нам в этот день молиться. Год 2021 – это год благовестия, объявлен в нашем братстве. И мы молимся сегодня о том, чтобы Господь дал нам возможности благовествовать, чтобы то, что церкви предназначено исполнить Господом, чтобы мы это исполнили. То, что каждый из нас должен исполнить, как благовестник, мы должны это сделать и исполнить. И текст, который хотел бы я предложить вначале, это книга Иезекииль, 22 глава, 30 стих. Книга пророка Иезекииля, 22:30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Бог говорит через пророка Иезекииля такие достаточно строгие слова. «Искал я у них человека, кто бы стал бы в проломе». Пролом был достаточно большой проблемой в древности, когда города были небольшие населенные пункты окружены стеной. И вот пока стена не пала, народ был в безопасности. Если враги, окружая стену, где-то находили пролом и проламывали ее, то туда устремлялось вражеское войско. И вот когда образовывался пролом, это было самое опасное место. И люди, которые были рядом, они стремились встать в этом проломе, чтобы не допустить врага внутрь, в свой город, к своим домашним, к своим близким, к своим детям, к своей жене. К родственникам, не допустить. Это было опасное место. И Господь говорит, вот образовался пролом. Я искал бы у них человека, который стал бы в проломе за землю сию, но не нашел. И проблема, которую обрисовывает Иезекииль здесь выше, более выше в этой же самой главе, он говорит, что какой образовался пролом, в чем-то была проблема. Он говорит, что заговор, 25 стих, заговор пророков среди нее. Пророки отступили от Господа. Дальше он говорит, священники, 26 стих, священники нарушают законы и оскверняют святыни. 27 стих, князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливающие кровь, губят души, чтобы приобрести корость. Пророки не на своем месте. И в народе, 29 стих, и в народе угнетают все друг друга, грабят, притесняют бедного и нищего, пришельца угнетают и сироту несправедливо. Бог говорит, вот он пролом. И вот через это отступление от истины, отступление от Божьих заповедей и образовался пролом. И кто станет в этом проломе, чтобы возвести истину, чтобы остановить вот это поражение народа? Кто станет в пролом? Когда мы смотрим на современное общество сегодня, смотрим на то, что происходит в нашей стране, в нашем братстве сегодня, мы видим вот тот же самый пролом. Мы видим и замечаем, что происходит сегодня. Ажиотаж 90-х годов, который вот был для принятия Слова Божьего, когда на любом месте ставили столик с библиотекой, и люди собирались. Вы носили какие-то микрофоны и начинали петь под гитару, и все это работало. Люди приходили в церковь. Это было время такое. Потом это время начало меняться, и сегодня этот ажиотаж 90-х сменился безразличием окружающего народа. И сменился, даже церковь поменялась сегодня. Церковь сегодня уже больше не думает о таком благовестии, а люди верующие заняты материализмом. Тем самым материализмом, чтобы строить дома, улучшать свои условия. Это все хорошо, это правильно, но они забывают главное предназначение свое здесь на земле. И даже сегодня мы, к сожалению, вынуждены констатировать такое явление, как внецерковное христианство, когда люди, называющие себя христианами, они не посещают церковь. Вот этот пролом, который образовался. И поэтому Бог и говорит, каждому из нас, чтобы мы вышли, стали в этом проломе, стали благовествовать и свидетельствовать. Если мы посмотрим, посчитаем всех верующих, ну, примерно евангельских христиан-баптистов в нашей стране, их количество, и соотнесем это примерно, ну, разных союзов, и автономных, и регистрированных, и нерегистрированных, отделенных, и посчитаем их к общему населению нашей страны, то мы поймем, что у нас всего 1 к 1000. Можете себе представить? На каждого из нас 1000 человек, которым мы должны благовествовать. Каким образом это сделать? Конечно, если еще включить сюда христиан веры евангельской, еще кого-то, количество, конечно, людей невоцерковленных, оно уменьшится, но тем не менее оно останется в сотнях исчисляться на каждого верующего из наших церквей. Подумайте, каждому из нас надо засвидетельствовать нескольким сотням жителей страны для того, чтобы Слово Божие достигло до каждого из нас. Вот Господь говорит, в чем-то проблема. А у нас нет желания, нет возможности идти и благовествовать. И причины свидетельства, они вполне известны. Во-первых, Господь повелел нам идти и благовествовать. Это Его великое поручение, Его повеление. Во-вторых, это любовь к Богу заставляет нас идти. И любовь к ближнему, потому что мы не хотим, чтобы он попал в ад. И там исчез, даже не исчез, а мучился во веки веков. И вот это стремление любви к Богу, любви к ближнему и повеление Божие и заставляет нас, или побуждает нас, точнее сказать, идти и благовествовать. Вот почему же мы не благовествуем? Мы это все знаем. Нас призывают к благовестию. Почему мы не благовествуем? Что нам мешает благовествовать? Давайте мы проведем экспресс такой анализ. Что нам мешает благовествовать? Скажите, вот вам конкретно, что мешает благовествовать? Поднимите руку, скажите. Что мешает? У нас братья вот на первых скамеечках вчера были активны. Сегодня что-то они впали в спячку, потому что война ночью была, похоже, у них там. Что мешает вам лично благовествовать? Скажите, пожалуйста.
Страх.
Страх. Еще. Давайте. Наметим несколько таких пунктов.
Сомнения.
Лень. Еще. А?
Косноязычие.
Ну да, наша неспособность. То, что мы вдруг не справимся. На самом деле, знаете, я бы хотел привести один евангельский пример. Пример свидетельства или проповеди человека, которого мы бы никак не могли назвать подготовленным благовестником. Человека, который не знал даже 4 духовных закона. Человека, который не знал Евангелия и никогда его не держал в руки. Человека, который имел скверную репутацию, весьма скверную репутацию имел. Мне бы хотелось привести пример одного человека. В Евангелии от Луки, 23 глава, 39 стих. И хотел бы сегодня посмотреть на проповедь и послушать проповедь разбойника на кресте. Мы привыкли говорить о его покаянии, но мы не привыкли говорить о проповеди разбойника на кресте. А вот давайте рассмотрим его слова с точки зрения благовестия. И посмотрим на разбойника на кресте. Если у вас есть Евангелие, откройте, пожалуйста, Евангелие, страничка у вас 97, если у вас традиционная Библия. Евангелие от Луки, 23 глава, с 39 стиха. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил ему: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне ты будешь со мною в раю». Было уже около 6 часа дня. Интересная история. Давайте мы посмотрим на разбойника, который начал проповедь свою. И он проповедовал кому? Тому, кто висел на той стороне Голгофского креста. Он проповедовал своему коллеге по разбою. тоже такому же мятежнику. Это не были простые криминальные люди. Это люди, которые подняли мятеж. То есть люди, которые хотели устроить вооруженный Майдан, так скажем, по-современному. Потому что они были осуждены за мятеж и за убийство. Это не были криминальные люди. Это люди, которые хотели менять строй, которые хотели, может быть, сбросить оккупантов, что-то еще не хотели. И вот за это их пригвоздили ко кресту. И вот один проповедует второму и смотрит на свою коллегу, и его взгляд должен идти мимо Иисуса Христа. Он смотрит на своего разбойника и ему проповедует. И он вначале оба злословили, потом один стал говорить другому, что мы справедливо осуждены, то есть признает свой грех, себя достойным. И он говорит что о святости Божией, что он ничего худого не сделал. И он говорит, что начал унимать его, то есть идет там проповедь. Там идет, если мы посмотрим, проповедь о Христе. Это была проповедь в крайне неудобных условиях для проповедника. Мы редко проповедуем в таких условиях, даже можно сказать, никогда мы не проповедовали в таких условиях, как этот человек. Посмотрите, мы иногда почему не проповедуем? Да потому что у нас плохая репутация. А какая репутация была у разбойника? Весьма скверная. Мы почему не проповедуем? Потому что у нас духовное невежество, мы говорим. Мы не знаем там многих истин. Какое духовное образование было у этого разбойника? Он даже 4 духовных закона не знал. Мы не проповедуем, потому что мы считаем себя греховными. Мы еще недостаточно святые. Из нас еще, как говорил Мартин Лютер, если нас уколоть, то из нас должно палиться Слово Божие, да? А из нас ответка идет. А он, этот человек, был достаточно греховным, он достойным смерти был. И он признал это сам. Посмотрите, как он. У него было... Мы иногда почему не проповедуем еще? А потому что у нас плохое самочувствие, да? Мы болеем, немощны, и поэтому мы не проповедуем. Какое самочувствие было у разбойника на кресте? Можете себя чуть-чуть представить? Чуть-чуть похуже, чем у вас на лавочке сидящих, на церковной скамеечке. Он висел на гвоздях. И это очень больно, я вам скажу мягко. Это невыносимо больно. Когда тяжесть тела твоя опирается на эти 4 гвоздя, на которых ты висишь. И для того, чтобы сделать просто вздох, ему надо было на этих ранах подтянуться, потому что мышцы грудной клетки натягивались на растянутых руках так сильно, что ты не мог дышать. И каждый вздох, это надо было на ранах подтянуться, и вот эти гвозди шевелились при каждом вздохе. А для того, чтобы сказать или крикнуть, надо было подтянуться совсем посильнее. И представьте, каждое слово ему давалось с этой болью, которая раздирала его раны. Каждое слово этой проповеди. Так у кого самочувствие было хуже из нас, а у кого лучше? Давайте мы посмотрим. Никто из нас так не страдал никогда, как страдал этот разбойник. И во время этого страдания он проповедует своему коллеге, своему, так сказать, однокамернику, с которым они в одной камере сидели перед вот этим распятием. И он проповедует, и он говорит. И вы знаете, у Божьих проповедников вообще-то нет больничных. Билли Грейм, известный проповедник Евангелия, он говорил, не хочешь ты уйти на пенсию, уже на покой? А он говорил так, я читал Библию мою, уже много раз перечитал, и не нашел, чтобы у Бога были пенсионеры. Так что наша старость, это еще не повод не благовествовать. И наше благовестие, это не стишки тут рассказывают микрофон. Это вот там жить в станице и благовествовать своей жизнью, там, где мы живем. Чтобы люди, знающие нас, захотели пойти туда, куда мы ходим. И иногда мы не благовествуем еще по другой причине, потому что неудобное место. Вы знаете, вот мне привычно проповедовать с кафедры, но иногда у меня есть необычные места для проповеди. Пару дней назад записывали передачи, телевизионные передачи, еще 25-й год, скоро будет, как выходят передачи, которые я веду. И приехала съемочная группа, и надо было записывать поздравления с Рождеством и с Новым годом у нас в церкви. Это несколько необычно, это не так привычно. В Новошахтинске тоже идут эти передачи, и тоже мы их записываем. Это тоже неудобно сидеть в пустой аудитории. Там бывает очень жарко, когда включают все вот эти софиты и камеры, ты сидишь и внутренне, ты внутри аж потеешь от киловатт этих ламп, которые тебя окружают, а тебе не надо подать вот вид. У тебя чешется нос, тебе хочется кашлянуть или чихнуть, а ты не можешь это сделать, потому что надо все переписывать заново. Это очень непросто сидеть, смотреть в этот глаз камеры и представлять людей, которые сидят на диване и смотрят передачу. На самом деле это непросто. Но у этого разбойника было весьма неудобное место. Это было место позора, место его наказания. И он там начал благовествовать. В начале 90-х с Ростова ростовские братья поехали куда-то на Украину за Гедеоновскими Евангелиями. Ехали на машине ЗИЛ-130. Вы знаете, есть такая машина ЗИЛ-130. Была, да. И в некоторых еще где-то есть раритеты. Везут они, Евангелие нагрузили в кузовы, по украинским деревням едут, а там знак то 60, то 40. Они уже устали и поехали чуть-чуть больше. И попали на радар. Останавливает их сотрудник, инспектор, и начинает ему выговор делать этому водителю. А он в прошлом до уверования был таксист ростовский, это особая категория людей, которые ни за словом, ни за делом никогда в карман не лезут. Тот пытался ему что-то рассказать, этому брату, бывшему таксисту, какой он нехороший, почему он нарушает правила. Тот слушал, а потом перехватывает инициативу в свои руки и говорит: «Да ты знаешь, я когда-то был даже еще хуже, чем ты». И начал ему рассказывать, кем он был и кем он стал, что Господь его призвал, достал из кузова ящик, открыл, достал Евангелие Гедеоновское и начал ему там на дороге проповедовать. И ему и 90-й псалом ему рассказывал, и 22-й псалом, и Отче наш он ему читал, и все. Этот инспектор говорит: «Слушай, на твои документы, езжай уже отсюда, ты мне мешаешь тут работать». Он говорит: нет, мы еще не дошли там вот до распятия, до плана Божьего спасения, подожди, давай послушаем. Тот уже, наверное, долго не останавливал машины с ростовскими номерами. Думал, вдруг и там едут эти проповедники, баптисты. Поэтому на самом деле проповедовать мы должны всегда и везде, где бы то ни было. Кто из вас читал, знаете, такого автора Даниила Дефо? Кто читал Робинзона Крузо? Лучше. И все, что ли? Но я понимаю, что вы святые, но я не думал, что в такой степени вы святые. Кстати, это Даниил Дефо, это баптист. Так что вы можете его реабилитировать. Он написал более 500 разных рассказов, произведений, но самая известная, та книга, которая принесла ему известность, это «Робинзон Крузо». Этот вот баптист пишет книгу, которая основана была на реальном событии. Одного матроса высадили за плохое поведение с корабля на остров необитаемый напротив Чили. Такая страна есть, узкая, длинная. Вот его там высадили. И он там около 3 лет пробыл. Потом его каким-то образом спасли. Это была история, описана в прессе. И Даниил Дефо взял эту историю, переложил ее в художественную форму и написал вот этот свой известный роман «Робинзон Крузо». Что интересно, я все-таки... Позвольте, порекомендую эту книгу прочитать вместе со своими детьми. Там очень много полезного, там нет вредного. Эту книгу можно прочитать. Позволю я себе прорекламировать. На каникулах сесть с детьми прочитать, или кто-то, кто сам умеет читать, тот тоже может прочитать. Вот там есть такая тема интересная, когда этот Робинзон оказался на необитаемом острове, потом у него... появился пятница. Это не та пятница, которая в фильме «Женщина вот та». А пятница – это тот людоед, которого он когда-то спас. Вот он этому людоеду благовествует. У него было разных много занятий, 4 вида занятий. Там и охота, и рыбалка, огородничество у него было. Он занимался этим сбором, сушкой, сортировкой. И у него также были духовные обязанности, как он их называл. Он, этот Робинзон Крузо, читал Библию, нашел там три, выкинула тоже с корабля, три вполне, говорит, сносных таких хороших экземпляра Библии. И он читал Библию и благовествовал вот этому туземцу. Ему пришлось научить его своему языку, и он начал ему благовествовать. Там на необитаемом острове у него один только есть слушатель, и он ему благовествует. И когда вы начнете читать эти диалоги этих двух героев, то вы поймете, насколько нас, наши слушатели, могут иногда поставить в тупик своими вопросами. Он ему говорит о Боге, а он говорит, а почему же сатана тогда не закован Богом? Почему сатана тогда, Бог позволяет ему ходить по земле и сокрушать сердца простодушных? Почему так происходит? У них идут такие диалоги. Поэтому, ну, чем там закончилось, покаялся или не покаялся, пятница вы узнаете, если прочитаете эту книгу. А пока я просто хочу сказать, что нет неудобных мест для благовестия. Нам надо благовествовать всегда и везде. Господь нас к этому призывает. Методы бывают, конечно, различные. Это метод, это наш дом. Это место благовестия. Это не только место нашего жительства. Мы можем приглашать кого-то в гости, накрыть стол, организовать какое-нибудь семейное мероприятие, например, день рождения, юбилей, позвать соседей, порадоваться. Соседи к вам придут. Сейчас пару дней они еще будут праздновать сами, доедать свои салаты, потом они устанут, потом они будут хотеть развлечения. И вот тогда можно их пригласить и на Рождество к себе домой и рассказать им об истине. Можно проповедовать тем пассажирам, которых вы подбираете. Я тоже иногда подбираю людей чисто с практической точки зрения, благовествовать им, чтобы рассказать им об истине. Проблема – это их телефоны. Они только садят в машину, садятся, сразу начинают кому-то звонить. Я еду, что-то так громко разговаривают. Я понимаю, зря, наверное, того человека я подобрал, потому что ему не поблаговествуешь. Как-то я подобрал людей, которые оказались наркоманами. Ну, голосовал один, а сели двое за спину мне вечером поздно. И я смотрю, что они не нашли, похоже, наркотики, едут куда-то искать наркотики. Человек в таком состоянии, он бывает, ну, вообще неадекватный и крайне-крайне опасный. Я понимаю, что у них или нет денег, или им надо машина, и они уже начали договариваться, поглядывать в мою сторону. Я спиной чую опасность, что, ну, вот я нахожусь в состоянии опасности. Я думаю, что делать? Внутренне помолился и принял, Господь мне послал единственное, наверное, правильное решение. Надо им благовествовать. Я поглядываю на их глаза в зеркале. Конечно, готовлюсь, чтобы что-то там предпринимать. Но, тем не менее, я начал им говорить о Боге. Начал говорить о вере. Я смотрю, они потерялись. У них есть смятение в глазах. Они уже не могут делать то, что они собирались сделать. И Слово Божие их начало связывать. Слово Божие начало их как-то обновлять, переформатировать. И пока мы доехали до населенного следующего пункта, я им благовествовал и говорил. Оказывается, кто-то из них уже где-то сидел, где-то с кем-то общался, уже слышали о верующих. Я их вовлекаю в разговор именно на моих условиях, на моей теме, на теме Бога. И люди оказываются связаны этим. Поэтому, если вы оказываетесь в опасности где-то, начинайте благовествовать этому человеку. Всегда начинайте. Слово Божие всегда будет работать. И оно всегда будет действовать, независимо даже от наших усилий. И бывают краткосрочные миссии, когда мы едем в отпуск к миссионеру, или едем, например, в Грозный на помощь, или кто-то собирается поехать в Новочеркасск, еще куда-то. Когда вы можете найти, есть такое благовестие, форма благовестия, найди себе бомжа. И когда вы стоите около человека, который нуждается в хлебе насущном, держите пирожок, и он будет вас слушать, пока вы его... Есть люди, выходят и кормят кого-то. Они сначала там проповедуют минут 5-10, а потом наливают горячую пищу какую-то в одноразовые тарелки, раздают. То есть всегда есть возможность благовествовать. Это внимание к нуждам людей, это посещение больницы, дома престарелых, хотя сейчас есть с этим сложности, но тем не менее. Это помощь тем, которые уже благовествуют, занимаются чем-то. Это благовестие в интернете, это благовестие в своих социальных сетях и так далее, и так далее. Пусть Господь поможет нам, и мы об этом будем молиться. Вы знаете, какой результат благовестия разбойника? Давайте мы в заключении посмотрим. Первый результат. Он начинал-то проповедь, был еще не спасенным, так или нет? Согласитесь. Но его была короткая проповедь. Пока он ее сказал, в конце этой проповеди, буквально несколько фраз, он уже стал спасенным. Христос ему сказал, ныне ты будешь со мной в раю. Все. Он имеет уже место и обещание самого Господа быть в Царстве Небесном. Начинал вот эту короткую проповедь не спасенным грешником, а закончил ее. То есть эта проповедь изменила его самого. Разве не так? Посмотрите. Второй момент, это даже, вы знаете, пример для плохих проповедников, которые не хотят проповедовать. Это пример для нас с вами. Это пример для тех, кто считает, что его условия не очень подобающие для проповеди. Пример этого разбойника перечеркивает все наши какие-то неправильные мнения. И мы понимаем, что у нас нет причин не благовествовать. Пример этого разбойника – это пример для покаяния многих и многих людей. Столько грешников, я думаю, что тысячи, сотни тысяч людей уверовали, покаялись только благодаря вот этому примеру. Которые сказали, если Бог его простил, то значит для меня есть шанс тоже обратиться к Богу в молитве покаяния. Поэтому сколько может молитва, даже не молитва, а короткая проповедь, воззвание одного человека. Смотрите, сколько она принесла. Я думаю, что и ваше короткое слово, сказанное простому человеку, в молитве она сказана, вот в ответ на нужды этого человека она принесет тоже пользу. Только Бог говорит, открой уста, и я эти уста наполню. Я хотел бы, чтобы Бог помогал вам открывать уста, чтобы Бог наполнял Словом и Духом Святым ваши уста, чтобы Слово Божие распространялось не только в вашей станице, а везде, куда вы только пойдете и поедете. В больнице, значит, в больнице. В магазине, так в магазине. На почте, так на почте. Чтобы мы видели каждого нового человека, которого Бог посылает нам на дороге, как того, кто должен сидеть на лавочке с нами в Царстве Небесном на собрании. Там. Бог послал вам кандидата, которого вы должны помочь ему обратиться к Господу, чтобы этот человек сидел с вами в Царстве Небесном. Вот те соседи, которые с вами живут, они должны быть соседями в Царстве вашем Небесном. Невестки, которые не очень к вам, может быть, благоволят. И каждого человека, с кем вы встречаетесь, это те люди, которых Бог вам посылает для проповеди и для благовестия. Помолимся об этом нашему Господу. Аминь.